новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все в прямом эфире. С вашим участием вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вы без премодерации попадаете в прямой эфир. Если звоните по номеру 7373948, вы слушаете и смотрите нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Что на московских дорогах сегодня довольно сложный с точки зрения движения вечер ожидается. Прямо сейчас, правда, 4 балла, но дальше 5 баллов, 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок, 8 вечера, 4 балла. Были дни и посложнее в последнее время, но и сегодня, в общем, не самый легкий будет. Обращаем внимание на внешний МКАД, обычно говорим на внутренний МКАД от Волоколамки до Ленинградки. Сегодня нет, сегодня обращаем внимание на внешний МКАД в том же районе. Серьезная пробка, такое бывает не каждый день, судя по всему, дорожные работы. Почти сразу в Химках, пересекая Ленинградку, по внешнему МКАДу вы попадаете в пробку, в которой вам стоять до Волоколамки и даже чуть дальше. Еще обращаем внимание на само Ленинградское шоссе. Там тоже много пробок. И перед Соколом останавливается при движении в центр Ленинградское шоссе. Ну и, соответственно, где-то там же, на самом деле, где-то в районе Войковской, начинается пробка в сторону Химок. Но это не из-за Химок, не из-за пересечения с Московской кольцевой автодорогой. Причина пробки где-то чуть пораньше, еще в городе, где-то вот в районе поворота в сторону Беломорской. Вот там дорожно-транспортное происшествие, и из-за него пробка, которая начинается еще до водного стадиона. 4 балла прямо сейчас, как максимум 6-бальные пробки в 7 вечера.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Шойгу не исключает возобновление в России ядерных испытаний, правда, в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов Америки. А как появляется необходимость в ядерных испытаниях? Можно ли действительно отказаться от них полностью? И насколько контролируем внешне такой отказ? Первая тема, вторая – ритейлеры. Как пишет «Коммерсант», сегодня начинают отказываться от краткосрочных скидок и, как говорят, переходят к стратегии низких цен на постоянной основе. Что это за стратегия? Что это несет потребителю, почему скидок становится меньше. И главное, чем объяснить низкие цены в дискаунтерах? У них тоже такая стратегия. Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Исторический максимум обновили международные резервы Российской Федерации 18 апреля. Они составили 681 миллиард 300 миллионов долларов. Это Центробанк сообщает и цитирует Центробанк агентства РИА Новости. Посмотрим, что на ленте агентства ТАСС. Тут тоже, конечно, про международные резервы. Ну и вот еще, соответственно, Белоруссия направит спикера Нижней палаты парламента на похороны Папы Франциска, пишет агентство ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Радиостанция «Говорит Москва» просит всех участников прямой трансляции не использовать в эфире не только нецензурную, но и любую бранную лексику. Значит, мы следим за новостями. Вы пишете... было бы замечательно, если бы вы говорили, сколько стоять по времени на данном участке, пишет 753-й. Понимаете, с пробками вот так запросто спланировать, сколько ты времени проведешь на том или ином участке конкретной пробки, мне кажется, довольно сложно. Наверное, уж совсем серьезные пробки так или иначе можно прогнозировать, и я знаю, подобного рода прогнозы существуют. Первая тема. Сергей Шойгу не исключил возобновление в России ядерных испытаний, как подчеркнул секретарь Совета Безопасности. Сегодня Шойгу вообще много цитирует. Эти испытания могут проводить в ответ на аналогичные действия США. Дальше он говорит. У США в настоящее время истекают гарантийные сроки отдельных видов ядерных боеприпасов. Полным ходом идет разработка новых типов вооружений, и это может подтолкнуть Вашингтон к возобновлению ядерных испытаний. Ну и тогда в качестве ответного шага Российская Федерация может последовать их примеру. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности в Институте мировой экономики и международных отношений. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а как вообще появляется необходимость в ядерных испытаниях? Вот какое-то время мы можем обойтись без ядерных испытаний, но рано или поздно нам все равно они понадобятся.
Есть такое мнение, действительно, но при этом во всех лабораториях и в России, и в США, и в других странах утверждают, что пока в этом необходимости нет, нам наших суперкомпьютеров, рентгеновских и лазерных машин огромных достаточно для моделирования ситуации, которые, процессов, которые происходят в ядерном боезаряде, даже при их модернизации, вот, чтобы обойтись без испытаний. Но тут есть несколько таких тонких моментов. Первое, это, конечно, у России и США наиболее значительный опыт в живых испытаниях, накоплена достаточно информации, чтобы этим моделированием заниматься. Но, с другой стороны, есть такое явление, которое, мне кажется, похоже на классический парадокс корабля ТЗЭ, в том смысле, что если у вас все запчасти в изделии, а в данном случае ядерном боезаряде, уже новые, есть ли у вас уверенность, что вместе они будут работать так же, как работали старые запчасти? Частично с этой историей уже американцы столкнулись в рамках модернизации, про которую у нас много говорилось, авиабомбы Б-61-12. Вот, они на каком-то этапе хотели заменить отдельные узлы старые на что-то более современное, что-то, может быть, более простое, более технически совершенное, и столкнулись с тем, что, в общем, не получилось. Пришлось восстанавливать производство старых узлов. Вот. И вот на то, как раз модернизация ядерных арсеналов, она вот ставит перед разработчиками такую достаточно сложную дилемму. Готовы ли они гарантировать, что новый технический уровень, новые элементы боезаряда сработают так же, как работали старые.
Шойгу говорит о том, что у Соединенных Штатов истекают гарантийные сроки отдельных видов ядерных боеприпасов. У разных стран разные гарантийные сроки. То есть какие-то страны могут дольше держаться без ядерных испытаний?
Ну, это такой очень сложный вопрос, на самом деле, потому что актуальные конструкции боеприпасов нам неизвестны. Вот, и приоритеты, конечно, были разные. Тут, мне кажется, даже большая проблема не в том, что у них подходят гарантийные сроки, а в том, что у них, в принципе, ядерно-оружейный комплекс, в общем, жил в положении бедного родственника все 90-е, нулевые и значительную часть 10-х годов. А когда стало понятно, что, в общем-то, ядерное оружие никуда не девается, надо продолжать им заниматься, продолжать поддерживать арсенал в работоспособном состоянии, выяснилось, что, в общем-то, какие-то компетенции уже утеряны, какие-то технологии утеряны. Это нормальный процесс, когда ты чем-то не занимаешься, ты разучиваешься это делать. Вот. Сейчас они с этим очень сильно бьются. При этом у нас, наоборот, ядерно-оружейный комплекс даже в самые тяжелые годы постсоветские оставался относительно прилично финансируемым, вот, и процессы продолжались. Кстати, есть даже вот такое мнение, что то, что американцы считают как признаками готовности к наращиванию арсенала с российской стороны, оно обусловлено не столько желанием сделать больше боеголовок для того, чтобы они были готовы к применению, а просто более регулярно сменять боеприпасы, заменять те, которые, в принципе, могли бы еще послужить, но чтобы поддерживать компетенции, заменять их чуть раньше на новые. Такие же самые, но нового производства.
Еще Шойгу довольно четко говорит, если американцы возобновят ядерные испытания, тогда и мы в качестве ответной меры возобновим ядерные испытания. А это на планете проблема только двух стран. Не может ли так случиться, что из моратория выйдет кто-то третий?
Конечно, это может вполне себе произойти, вот, но с, как бы с этой, в этой ситуации тот, кто первый проведет испытание, окажется в самом, скажем так, ущербном положении, будет проиграть больше всех, потому что все шишки полетят на него, а испытания проведут по кругу все желающие. Потому что, естественно, найти аргументы и технические, и политические в пользу того, чтобы провести испытания, всегда можно, но никто не хочет быть тем самым первым, кто этот мораторий нарушит.
Насколько, с вашей точки зрения, можно действительно полностью отказаться от ядерных испытаний, что называется, на неопределенное время?
Ну, на самом деле, мы сейчас в такой ситуации и живем, несмотря на то, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в силу не вступил. Вот, моратория все придерживаются, создана система, международная система мониторинга, которая делает невозможным, скажем так, тайные испытания ядерного оружия. Это наверняка станет явным, все это определят. И, как бы, как говорят, принципе, это не мешает поддерживать ядерный арсенал. С другой стороны, люди, которые в свое время выступали за заключение соответствующего договора о всеобъемлющем заключении ядерных испытаний, указывали на то, что, возможно, в отсутствии натурных испытаний, рано или поздно ядерные арсеналы сами собой придут в негодность, и, в общем, от них придется отказаться. То есть тут такая дилемма, смотря кого слушать, скажем так, каких агитаторов.
Насколько контролируем отказ всех участников вот этого ныне длящегося моратория? То есть легко проконтролировать, что все соблюдают его?
Это нелегко, но это вполне реально. То есть та сеть мониторинговых станций различных типов, которая развернута в глобальном масштабе, со своими национальными сегментами, она позволяет быть абсолютно уверенным, что такие испытания не пройдут незамеченными.
Ну и, наверное, последнее, может быть, совсем другой поворот. Новости буквально 3-4-дневной давности. В Китае испытали неядерную водородную бомбу. И все, и не надо возобновлять ядерные испытания, или это не так?
Ну, это все-таки совсем другая технология, другая история, в которой было слишком много хайпа, в том числе и китайских журналистов, которые, возможно, не до конца правильно поняли научную публикацию на этот счет. То, что водород может использоваться в обычных боезарядах, это не секрет. Вот. Но и здесь речь не идет не о той водородной бомбе, про которую все говорят, когда говорят о термоядерном оружии. То есть это все-таки тот случай, когда одно и то же слово означает совершенно разные технологические изделия.
То есть это не новый поворот гонки вооружений, грубо говоря?
И я считаю, да, что это не связанные вещи.
Мне кажется, вы говорили об этом, но вот еще один наш слушатель, 565-й Макар, просит вас уточнить. Некоторые комментаторы считают, что старые ядерные боезаряды в отсутствии натурных испытаний как бы протухают, и как они поведут себя во время применения, не дай бог, не сработают. Это действительно так или однозначного ответа нет?
Ну, мы не знаем достоверно, в общем, возраст каждого конкретного боезаряда. Мы, как широкий слой общественности, не обладающий допуском к соответствующей информации. Но, насколько мне известно, в каждой из ядерных держав этим вопросом занимаются специально обученные организации максимально предметно и ничего протухнуть не дают, скажем так. То есть обслуживание ядерных боезарядов происходит постоянно. Регламенты работы ведутся постоянно. Это не значит, что они лежат на складах и про них все забыли.
Спасибо. Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности в Институте международных отношений, мировой экономики и международных отношений имени Примакова в Российской академии наук. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявление Сергея Шойгу, который в интервью не исключил возобновление в России ядерных испытаний в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов Америки. Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, звонить можно по номеру 7373 94 8.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ритейлеры, пишет Коммерсант, начинают отказываться от краткосрочных скидок об акциях, которые длятся около 4 месяцев. За последний год их доля в структуре продаж продукта сократилась в 1,3 раза до 24%. Коммерсант пишет, ссылаясь на исследование аналитической компании Нильсон. Эксперты говорят, что все больше крупных торговых сетей начинают использовать на постоянной основе стратегию низких цен. По этой причине у потребителей, чаще ищущих стабильные цены на повседневные товары, говорят эти специалисты, так популярны дискаунтеры. То есть это стратегии, которой пользуются дискаунтеры, и теперь обычные торговые сети начинают пользоваться такими же стратегиями. Получается, что теперь обычные магазины от дискаунтеров ничем не будут отличаться? Или в чем разница нынешняя между обычными торговыми сетями и дискаунтерами? Как часто вы сталкиваетесь со скидками в 2025 году в торговых сетях? Для этого пишите через смс портал, через телеграм или звоните 7373948. Так, 7373948. Этот номер набирайте. Заметили ли вы, что скидок в магазинах стало меньше? Мы сейчас даже не обсуждаем историю с ростом цен. Мне казалось, что как раз когда растут цены, а многие на это жалуются, так вот, если действительно происходит процесс роста цен, то в этих условиях обычно как кажется, чаще появляются скидки. Это не так? Вы тоже заметили, что скидок в магазинах стало меньше? Еще раз, мы не обсуждаем историю, растут или не растут при этом цены. 7373948, телефон прямого эфира. И Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, к нам присоединяется. Андрей Николаевич, здравствуйте. Алло. Алло. Как-то у нас не очень получилось с Андреем Николаевичем. Попробуем еще раз. 7373948. И все-таки давайте продолжим с вами. 7373948. Вы встречаетесь со скидками, или вы реже встречаетесь со скидками в последнее время? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Я вообще на слово «скидки» обычно не обращаю никакого внимания. Потому что уже много раз было, так сказать, мною замечено, что эта скидка, это такое, знаете... Некий такой маркетинговый ход, что ли, никакой скидки по своей сути она не представляет. Ну, может быть, в разнице там 2-3 рубля, 2 именно 3 рубля, там 5 рублей, не 5 тысяч, понимаете? Поэтому назвать это скидкой, ну, как-то язык не поворачивается. А люди падки на все это, естественно, клюют, ну и где скидки, туда и они. Наверное, так это работает.
Но вы не видите скидок и сейчас их не замечаете меньше.
Я их, как бы, слово «скидка» вижу... Но я не ощущаю большой разницы между торговыми точками по цене.
Понятно. А я вот ощущаю на самом деле. Я как-то слежу за скидками. Мне кажется, что скидок меньше не стало. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла. Вторая попытка. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, вот теперь слышно, все хорошо. Значит, скажите, готовы ли вы подтвердить или опровергнуть эту историю, что скидок становится меньше?
Ну, на самом деле, это определенные такие колебания. В определенный период меньше, в другой период больше. Здесь все зависит от того, насколько просто производители те же самые готовы продвигать свою продукцию и, соответственно, вводить коллаборацию вместе с торговыми сетями и предлагать скидки на тот или иной товар. Просто бывают определенные сложные моменты, когда либо растут расходы и издержки, либо потребитель и так покупает хорошо, тогда, соответственно, скидок становится меньше, потому что скидки, промо-товары, это же на самом деле просто меры стимулирования продаж производителями своей продукции.
А это как раз следующий вопрос. Принято говорить, что скидок становится меньше, и тут вы сказали как раз, либо все равно покупают, либо и так цены сильно меняются. Ныне у нас какая ситуация?
Ну, смотрите, 40% доля промо – это много или мало? На самом деле это вполне достаточно. Я бы сказал, что и производители, и сети хотели бы, конечно, чтобы потребитель покупал бы товары по полной стоимости. Поэтому в целом, мне кажется, доля текущая, она вполне достаточная.
Теперь следующий вопрос. Вот тут написано в газете, все больше крупных торговых сетей начинают использовать стратегию низких цен на постоянной основе, стратегию, которой пользуются дискаунтеры. Получается, что стирается разница между дискаунтерами и обычными торговыми сетями?
Ну нет, конечно же. В дискаунтере ассортимент гораздо уже, и, соответственно, вы не увидите в нем того разнообразия, которое вы хотите, например, в каком-то другом магазине большего формата. Но зато вы в этом магазине купите вот конкретную вермишель, которая продается, или там макаронные изделия, которые продаются именно в этом магазине, они будут заметно ниже, чем в других. Почему? Потому что у них вот только вот один вид макаронных изделий, например, представлен, и они будут продавать его раз в 15 больше, чем любой другой соседний магазин. И за счет этого они делают более низкую наценку, оборачиваясь у них выше, издержек меньше, соответственно, ну и все сети зарабатывают на обороте. Поэтому чем больше они продают, тем им выгоднее.
Когда в данный момент, насколько я понимаю, это бесспорная история по поводу роста цен. Можно спорить по поводу того, насколько серьезный этот рост. Так вот, в истории, когда заметно цены растут, разница между разными торговыми сетями или обычными торговыми сетями или дискаунтерами смазывается или наоборот усиливается?
Когда наступают какие-то сложные периоды, он был наиболее заметен, наверное, знаете, вот в 2014 году, когда у нас потребители стали лучше ориентироваться и смотреть именно на цену, и вот тогда формат гипермаркета, например, начал страдать, как раз в силу того, что магазины у дома стали ориентироваться вот на политику низких цен. И потребитель стал значительно меньше ездить вот в большие коробки, в гипермаркеты, закупать продукты вот на неделю вперед, потому что он начал считать, что он в магазине у дома может оставить разово там рублей 600, там 1000, например, и ходить в него каждый день. А если он идет в большой магазин, он тратит значительно больше. И, соответственно, потребитель продолжает ориентироваться, почему, опять же, и промо-товары идут, потому что цена для потребителя крайне важна.
Ну, а вы уже вспомнили историю 2014 года, когда люди из больших гипермаркетов часто говорили об этом, во всяком случае, перешли в магазины у дома. Потом была более поздняя история с появлением, широким распространением дискаунтеров, куда тоже довольно существенная доля покупателей, как кажется, переметнулась. Теперь какое-то перераспределение аудитории будет или существует уже?
Ну, я бы не сказал, что потребитель очень сильно перешел именно дискаунтеры, как бы выбрав их перед другими. Просто формат дискаунтера, он буквально, можно сказать, что с нуля начал вырастать, и, соответственно, это стали еще более, опять же, близкие зачастую магазины к дому, и потребитель, соответственно, находит туда, где ему ближе, у каждого есть свое понимание низких цен, исходя из своей потребительской корзины, и он, соответственно, выбирает тот магазин, который ему удобнее. Естественно, конечно, не нужно забывать, что у нас с 2020 года очень сильно пошел онлайн-формат, и единственное, что категория продовольственных товаров там растет крайне медленно, именно с точки зрения доли продаж, гораздо больше потребители, значит, делают упор на непродовольственную продукцию. Но в то же время категория еды, она растет, готовой еды в том числе растет, и люди все больше заказывают готовую еду, отказываясь от того, чтобы покупать вот непосредственно продукты питания для готовки дома. Это вот сейчас такая самая растущая категория сейчас получается. Поэтому потребитель свои предпочтения в целом меняет, ну, в общем-то, в течение года так или иначе они меняются.
Спасибо. Андрей Карпов, председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла, был с нами на прямой связи. Продолжаем с вами. Если уменьшится количество переоценок, то это хорошо. Я было наблюдал за определенным кисломолочным продуктом. Цена менялась на 10 рублей вверх-вниз раз в неделю в течение почти двух месяцев. А тогда, если по сути получается, что цена не меняется, а вам-то какая разница, вот как потребителю? Если это сегодня стоит 58 рублей, завтра 57, послезавтра 59, а потом опять 57. Вам-то какая разница? Я вот не понимаю. 401-й автоматом скидка есть, если заказываешь из-за границы. Да, приходится подождать две недели, но зато скидка на кроссовки выходит 50%, утверждает 401-й. 580-й. Неправильно говорите. Правильно говорить, что дискаунтеры обычными магазинами становятся. Но это не совсем так, и об этом, насколько я понимаю, довольно четко говорил только что Андрей Карпов у нас в эфире, потому что он упоминал ассортимент. Все-таки в обычных магазинах и в дискаунтерах сильно различается ассортимент товаров. Ну, так кажется, во всяком случае. 7373948. Этот номер набирайте и присоединяйтесь к нам в обсуждении по поводу скидок в магазинах. Коммерсант пишет, что краткосрочные скидки встречаются все реже. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий Лайф. Ну, я все покупаю по скидкам, если касаться непродовольственных товаров. Или жду, когда на данный ассортимент, там, шматье или обувь, например, вне сезона, эта обувь подешевеет в разы. У меня есть куча примеров. Ну, например, дезодорант лучше купить, конечно, по 140 рублей, когда скидка, чем по 190. Поэтому на 2000
так, покупаю... Так скидок стало меньше или нет?
Нет, скидки... Обычно у меня приложение, ко мне приходит на телефон рекламные акции о дисконте, и скидок меньше не стало, а наоборот больше. Ну, естественно, надо самому охотиться, если брендовый...
Это понятно, это целая наука. 7373948, скидок меньше не стало. Прошу вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. Ну, вот смотрите, я про такую нишу узкую расскажу, вот про рыболовную. Закупочная цена удочек 3000 рублей, это я вот точно знаю. Продают они в магазине по рознице 9000 рублей, иногда выкидывая скидки в 30 аж целых процентов. То есть, понимаете, ну вот тут как бы видно маржинальность, да, вот этих товаров.
Ну, не очень понятно одно, почему вы до сих пор не зарабатываете на этих удочках. 7373948. Просто вот когда люди говорят о чужой маржинальности, ну это такая всегда, такая себе тема. Насколько точно вы знаете, что они покупают именно эти удочки, именно по 3000 рублей. Но как бы то ни было, у нас вопрос в другом. Стало ли больше скидок? Ритейлеры говорят, от краткосрочных скидок отказываются и переходят все чаще к стратегии низких цен на постоянной основе. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 24 апреля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва» без предварительного отбора. Смотреть можно нас и слушать в интернете, если не звонить, если не писать, а просто смотреть и слушать, то для этого есть Телеграм-канал «Радио Говорит МСК», Ютуб-канал «Говорит Москва» или социальная сеть ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки. Пробки не очень серьезные, но 4 балла прямо сейчас. 5 баллов обещают к 5 вечера. А потом 2 часа 6-бальных пробок, 8 вечера. По прогнозам, в городе будут 4-бальные пробки. Обращаем внимание на сохраняющуюся серьезную пробку на Ленинградском шоссе, которая начинается где-то в районе Балтийской. А причина этого в районе поворота в сторону станции метро Беломорская. Вот несколько километров, насколько я понимаю. Это пробка, кое-где даже бордового цвета. Существенное затруднение на третьем транспортном кольце от Сити. Обычно мы говорим от Беговой до проспекта Мира. Сегодня от Сити до проспекта Мира. Навстречу тоже пробка. Обычно мы говорим от проспекта Мира до Савеловской эстакады. Сегодня сложнее, потому что пробка начинается чуть раньше, еще до проспекта Мира, на эстакаде, где-то над железнодорожными путями, и продолжается до Савеловской эстакады. Ну и дальше. Нормального движения до Беговой в этом районе нет. В целом, напомню, 4-бальные пробки. Как максимум сегодня нам на 6 и 7 вечера обещают пробки в 6 баллов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Государственная дума собирается навести порядок в сдаче квартир. Вносится проект о письменном согласии на сдачу квартиры в аренду соседей. Если это правило не будет, соответственно, выполнено, тогда придется платить существенный штраф. Насколько справедливый и можно ли реализовать подобное? Первая тема. Вторая. Появились сообщения о том, что здание СЭФ, здание книжку на Новом Арбате, в ходе создания нового класса все-таки сохранят. Этот объект, который собирались носить, говорили, что он аварийный, теперь планируется реконструировать, провести капитальный ремонт, в том числе капитальный ремонт фасадов. Как определяется, что то или иное здание, даже будущее аварийным, должно быть сохранено или снесено? В чем разница между памятниками? Ведь говорят, что памятники-то точно сносить нельзя, но есть не памятники, а так называемые знаковые сооружения. Так вот, в чем между ними разница? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение... Заявление владелицы Wildberries. Татьяна Ким после раздела имущества сосредоточится на международных проектах этой компании, пишет агентство ТАСС. Ким заявила это спустя неделю после решения суда о разделе имущества с бывшим мужем. «Я рада, — говорит, — что этот непростой для меня и компании период закончился, и мы можем сосредоточиться на масштабных международных проектах, новых вызовах». Еще из срочных сообщений. Теперь смотрим на ленту агентства РИА Новости. Ватикан сообщает, уже подтверждено участие 130 делегаций на похоронах Папы Франциска, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов. Вчера, напомню, было объявлено, что по решению российского президента Владимира Путина министр культуры Ольга Любимова будет представлять Россию на похоронах Папы Римского.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Значит, сегодня у нас про грамотность мы много говорим. Тут 674-й пишет, оценивая другого слушателя, мол, тот скрупулезный. Скрупулезный, надо говорить. Понимаете, какая штука? Теперь особенно, когда совсем скоро можно будет говорить «звонит». Я знаю, что вы обсуждали совсем недавно эту тему в эфире. В общем, все меняется, но вот, по-моему, до скрупулезного пока не дошло. Скрупулезный, так правильнее. Первая тема. В Государственную Думу внесут проект о письменном согласии соседей на сдачу квартиры в аренду. В Госдуме хотят обязать согласовывать с соседями сдачу квартиры в аренду письменно даже. Депутаты внесут такой законопроект. Речь идет о том, что если не заключается договор найма и не регистрируется в установленном порядке договор. Не очень понятно, как это будет работать на самом деле. Никита Филиппов, заслуженный юрист России, адвокат, заведующий бюро адвокатов «Де Юре». Никита Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот сама идея получить письменное согласие соседей на сдачу квартиры в аренду, как вам?
Ну, сама по себе идея, конечно, интересная, но ее возможность реальной технической реализации на практике выглядит крайне проблематичной. Как мы знаем, сейчас у нас даже собрать там общее собрание жильцов по каким-то важным для них вопросам сложно, а получить согласие соседей каждой квартиры при том огромном многомиллионном рынке аренды квартир, которые имеются в России, ну, на мой взгляд, это абсолютно, абсолютно нереализуемая структура, концепция.
Подождите, нереализуемая концепция в чем? По большому счету, вот они соседи, если я по закону обязан с ними договориться, значит, мне придется к ним постучаться и обсудить эту тему, и либо подписать, либо не подписать документ.
Да, это если они живут у тебя по месту жительства, а дальше, соответственно, там они могут снимать квартиру, а дальше у вас просто могут быть с ними плохие отношения из-за того, что кто-то с кем-то столкнулся случайно на лестнице или отдавил ногу, и они из-за этого будут препятствовать ведению совершенно нормального бизнеса арендного, который абсолютно правомерен и допустим с иных этических или там нравственных правовых точек зрения.
Тогда...
И вы будете вынуждены в судебном порядке их несогласие обжаловать, то что для такой специфической, для такого специфического вида деятельности, как сдача квартиры в аренду, он быстрый, он требует незамедлительной реакции. Да? Сейчас квартиры сдаются порой через полчаса после того, как они появляются на маркетплейсах.
Когда, подождите, когда депутаты говорят, что да, понятно, что собственники жилья вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению, но сдача квартир зачастую становится нарушением прав других собственников помещений в этом доме. Что не так говорят депутаты?
Они это говорят правильно, но только забывают при этом, что существуют иные инструменты, которые позволяют регулировать эти отношения и защищать свои права. Есть нормы санитарные, есть нормы по шуму, по там, иным параметрам, которые могут соблюдаться и должны соблюдаться. И, собственно, они должны соблюдаться как собственниками квартиры, в них проживающих, так и их арендаторами. Здесь сам факт сдачи в аренду не является причинением вреда.
Тут еще одно уточнение. Депутаты, которые предлагают ввести эту новацию, они предлагают освободить от такой необходимости тех, кто заключает договоры в соответствии со статьей 609 Гражданского кодекса и регистрирует эти договоры в соответствии с положениями о государственной регистрации недвижимости. Что скажете на это?
Я скажу, что это попытка вывести сам по себе бизнес по сдаче квартир в аренду в некое более белое пространство, то есть борьба с теневыми там арендодателями. Однако это не тот инструмент, который будет в данном случае эффективен.
Подождите, вы опять говорите не тот инструмент, а есть какие-то другие, более эффективные варианты?
Ну, на мой взгляд, если пользоваться нормально теми инструментами, которые сейчас в законодательстве имеются, то их будет достаточно. То есть государство должно... Если мы говорим о том, что цель вывести бизнес из тени, то это задача государства, и государство должно бороться с ней, с нарушителями своими методами.
То есть они, если есть нарушение, тогда надо и есть инструменты, чтобы побороться.
Они имеются. Это штрафы, это привлечение там, к уголовной ответственности, к административной ответственности и прочее. Но получается, что у нас перекладывается борьба с нарушителями, то есть с теневыми арендодателями, с государства на других жителей. И при этом усложняется жизнь нормальных, добросовестных арендодатели, которые нормально ведут свой бизнес, но при этом они на сегодняшний день не обязаны регистрировать договоры, потому что они являются краткосрочными. И, соответственно, они ставятся в ущемляемое положение по отношению к другим. То есть этот метод, очевидно, усложнит жизнь большому количеству нормальных добросовестных арендаторов ради тех целей, которые должны решаться иными методами нормативного регулирования.
Спасибо. Никита Филиппов, заслуженный юрист России, адвокат и заведующий бюро адвокатов де юре. 7373948. Макар 565 называет себя человеком с многолетним опытом сдачи квартир. Так вот, как этот человек, он предвидит, что некоторые обитатели квартир по соседству непременно потребуют плату за согласие. Ежемесячно, регулярно, с индексацией, согласно инфляции и обязательными подарками ко всем известным праздникам. Макар не единственный, кто предполагает, что что-то подобное произойдет. Виталий говорит, идея, может, и интересная, но работает только в идеальных условиях, когда в подъезде одни коты Леопольды, и живут они в мире и согласии. Но зачастую ведь не так идут целые соседские войны, а там ведь еще есть просто человеческая вредность и склочность. Это Виталий предполагает. А Ника предполагает другое. Точнее, вопрос задает. Удивительный, кстати, для меня вопрос. А почему многие не платят налоги на прибыль от сдачи квартир? По банковским вкладам налог ввели, а за сдачу квартир почему нет? Ника, кто вам сказал, что за это не надо платить? А это давно уже введено. Эта деятельность облагается налогом на доходы физических лиц. Существуют разного рода варианты, как это все можно организовать. Так что это давно ввели еще до этого самого налога на банковские вклады, о котором говорите вы. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Москва, Алексей. Ну, я считаю, конечно, бабушка или дедушка не должны влиять на, в целом, грубо говоря, на мои какие-то там квартиры и дачу. Но если так разобраться, правильно сказал эксперт, если бы, допустим, 2-3% официально доплатили бы, то все пошли бы и, как говорится, платили бы по душе, да, легко бы расставались. Но и тогда был бы большой бы коэффициент. Но тем самым сейчас уже я вот с ним беседуем, говорит, сейчас бабушки скажут, давайте, образно выражаясь, нам по пятерочке каждый месяц, а там, а вы задираете планку. То есть, соответственно, поднимется и аренда.
То есть, бесплатно с соседями не договоришься? Ну, или будут такие соседи, с которыми так не получится? Это опять предположение. По сути, это вообще принуждение, пишет 123-й. Лена 268-я полагает, что с теми, кто внизу и наверху, договориться будет практически невозможно. Или 401-я. А если у людей личная неприязнь к соседям, они не дадут согласия. Вера 132-я. А за соседней дверью, может быть, тоже не собственники живут, а арендаторы. Еще забегаешься за ними. На моей лестничной клетке только я, говорит, собственник. Остальные все квартиры сдаются. Ну да, тогда придется искать хозяев. Но об этом, собственно, Никита Филиппов тоже говорил. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Вы знаете, на мой вкус идея вообще безумная. Мало того, что она противоречит конституционным правам распоряжения собственностью, а собственность, как мы знаем, 8/10 вообще право, да? Ну вот, так вот, мало того, что она противоречит право распоряжения своей собственности.
Нет, подождите, закон. Стоп, это не запрет. Так. Она бы противоречила, если запрещала. Она разрешает распоряжаться.
Смотрите, де-факто вы правы. Вернее, де-юре вы правы. Де-факто вы же понимаете, что сейчас, вот, допустим, там недалеко от меня дом построили, возле Москва-Сити, там 1500 квартир. Вот как можно, в принципе, опросить 1500 человек?
А не надо. 1500 по закону, который предлагается. Речь идет о квартирах соседних или примыкающих помещений.
Хорошо.
Так можно. Договорились. Улыбку вызывают такие идеи, пишет Игорь 580-й. Еще одна бюрократическая преграда для арендодателей, полагает Алишер 753-й. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Присоединяйтесь. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Но в том виде, в котором она предлагает, это работать не будет. Никто не будет ходить по соседям. Это вообще, ну это бред. Никто
этим
заниматься не будет.
Это закон.
Да закон не закон. Я поселил кого-то, беру наличку, и все, я сдаю бесплатно друзьям. Как ты докажешь?
Ну, видимо, как-то собираются доказывать. Еще раз напомню, речь идет о том, чтобы обязать собственников квартир письменно согласовывать с соседями сдачу помещения в аренду, если они не заключают с арендаторами договор найма и не регистрируют его в установленном порядке. РИА Новости ссылается на документ, который в распоряжении этого агентства уже есть. В Государственной Думе хотят обязать письменно согласовывать, собираются внести на рассмотрение Палаты парламента соответствующий законопроект.
Говорит Москва. Поток.
РБК пишет, что здание Совета экономической взаимопомощи, книжку знаменитую на Новом Арбате, сносить не будут. Ее сохранят в ходе создания нового кластера. Объект, как сообщается, планируется реконструировать, провести капитальный ремонт, в том числе фасадов. Издание пишет об этом, ссылаясь на источник в столичном градостроительном комплексе. На сегодняшний день точный перечень работы, сроки их выполнения неизвестны, пишут здесь. На данный момент идет разработка проектной документации. Надо сказать, что здание было построено для нужд ЦЭФ в 1960-е годы, конкретная дата в этом сообщении, к примеру, не приводится. В строительстве участвовали страны объединения, то есть, например, электрику там делали фирмы из ГДР, лифты были из Чехословакии, мебель из Венгрии, оттуда же, кстати, приехала аппаратура для звукоусиления и синхронного перевода. С 91-92 годов это здание использовалось мэрией Москвы, там размещались ее структуры. В октябре 24 года строение было признано аварийным. Иван Заливухин, архитектор градостроителей, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Иван Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а как определяется, что то или иное здание, вот если оно аварийное, можно сохранить, нельзя сохранить или надо сохранить любыми возможностями и способами?
Ну, я думаю, что здесь вопрос, конечно, определяется с точки зрения инженерных исследований, да, то есть конструкция, инженерные системы. Но что касается здания, построенного совсем недавно, я думаю, что там нету какого-то серьезного аварийного состояния конструкции. А что касается действительно там облицовки внутренней или каких-то элементов инженерных систем, то это можно заменить. Вот, вопрос как бы в охранном статусе и что мы хотим сохранить. Если мы хотим сохранить действительно символ эпохи, то тогда очень важно внимательно отнестись ко всему, включая элементы внутренней отделки, ну, не говоря уже про элементы фасада.
Вот тут следующий вопрос. Ведь вряд ли можно назвать здание Совета экономической взаимопомощи зданием-памятником. Но кто-то называет его, например, знаковым для Москвы зданием. А в чем разница между такими определениями?
Вы знаете, ну, вообще, конечно, как раз здание советского модернизма, как здание Совета экономической взаимопомощи, можно назвать памятником архитектуры, потому что памятник архитектуры — это как раз не только то, что было построено до 1917 года или до революции, да, вот, а это то, что имеет важное значение для архитектуры. Здание ЦЭФ имеет значение для архитектуры полностью.
А можете объяснить, каково это значение этого здания для архитектуры Москвы?
Это значение, оно, собственно, в его композиции, расположении, деталях, символическом значении. Ну, то есть практически все, то есть включая историю создания этого здания.
Тогда следующий вопрос. Ведь тут говорят о том, что здание СЭФ сохранят в ходе создания нового кластера. Насколько оно может потеряться в этом новом кластере?
Ну, это уже вопрос действительно архитектурной концепции. То есть если невозможно оставить это здание как есть одно в композиции, как сейчас, да, то нужно смотреть, как можно увеличить и что можно поставить рядом с этим зданием, чтобы подчеркнуть все-таки его значение, а не нивелировав значение этого здания.
Из советских зданий что еще можно назвать знаковыми?
Ну, вы знаете, в принципе, советский модернизм, если говорить про сначала советский конструктивизм, у нас очень много зданий 20-30-х годов, да, то есть это и дом Мельникова, и клуб Русакова и так далее. Если мы говорим про советский модернизм, это дворец пионеров на Воробьевых горах, это цирк на Воробьевых горах, это Большой Кремлевский дворец, соответственно, здание СЭФ, один из них, да.
Спасибо. Иван Заливухин, да, архитектор, градостроитель, федеральный эксперт по развитию городов и агломераций. Марина 307 пишет, что здание СЭФ было одним из символов Москвы и отлично подходило к Арбату и Кутузовскому проспекту. Ну, почему было и подходило? Теперь, значит, и будет отлично подходить и далее. Хорошо, что сохранили, только непонятно, зачем вся была пиар-акция с лейтмотивом, что здание устарело. Ну, на самом деле никто не оспаривает, что здание устарело. Об этом продолжают говорить, надо, говорят, его рекламировать. конструировать, проводить капитальный ремонт и так далее. 123-й вспоминает еще одно знаковое здание, которым была гостиница «Россия», которую не помешало снести и развести на его месте, как полагает 123-й, какой-то огород. Есть люди, которые несколько иначе смотрят на это. Но как бы то ни было, задрапировать не получилось, и это хорошо, пишет 674-й. 7373948, телефон прямого эфира. Значит, что у нас, кроме цирка, вспоминали? Здание СФ, Кремлевский дворец? Что еще? С вашей точки зрения, знаковые здания в Москве советского периода. Что это может быть? 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 или телеграм. Говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер всем. Юрий Балашко. Здравствуйте, Юрий.
Да-да.
Правильно я понимаю, речь идет о доме книжки на Арбате, да?
Я не знаю, какое конкретно вы местечко имеете. Мы говорим про здание СФ.
Ну, высокий небоскреб, как бы, в форме книжки. Нет.
Ну, там, нет. В общем, книжками можно разные дома называть. Тот, который рядом там... с домом правительства.
Да. Ну, наверное, про него. Ну, я считаю, это один из символов Москвы. Это его показывают в какой-то из киноленты Гайдая. И он, ну, здание как бы... Да, это модернизм, и, ну, я считаю, оно должно остаться. И, кстати,
а что еще? Хорошо, а вот с вашей точки зрения, что из советского времени, из зданий, с вашей точки зрения, вот такое, которое должно оставаться в веках?
Считаются все вот гостиницы, такие как, да, там, ну, вот здания, которые аналогичны МГУ, вот, можно назвать их, да, как, ну, чтобы сохранить?
Сталинские высотки вы имеете в виду?
Нет.
Это такие более поздние, видимо, советские здания. Хотелось бы услышать. Знаковое здание – это бывшее здание гостиницы «Москва». Но оно уже снесено, к сожалению, и мне до сих пор жалко, пишет Анатолий 235-й. Вера 132-я таким зданием называет здание ТАСС в центре Москвы. 7373948. Телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Дворец пионеров на Ленинских горах.
А, это упоминали, да.
Извините, прослушалась.
Хорошо, спасибо в любом случае. Гостиница «Интурист», значит, рядом с «Националем». Это 123-й. Георгий говорит, а я коренной москвич в третьем поколении и вообще без понятия, что это за здание. Вот, кстати, удивительно, есть люди, которые не знают, что такое здание Совета экономической взаимопомощи. А, Виктория, не скажу про советские постройки. Считаю, что знаковое здание Филатовской больницы. Ей непонятно, почему там строят очередное элитное жилье. Алишер 753-й называет знаковым зданием Большой Московский цирк. Напомню, здание на Новом Арбате, которое в 60-е годы было построено для нужд Совета экономической взаимопомощи, сносить не будут. Его сохранят в ходе создания нового кластера. Объект реконструируют, проведут капитальный ремонт, в том числе капитальный ремонт фасадов. Издание РБК пишет об этом, ссылаясь на источник в столичном градостроительном комплексе.